говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Москве рассматривает дело в отношении одного из последних фигурантов болотного дела Ивана Непомнящих. Жители Тольятти выступают против строительства храма на месте спортивной площадки. Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, замоскворецкий суд начинает сегодня рассматривать дело в отношении одного из последних фигурантов болотного дела Ивана Непомнящих. 25-летнему инженеру предъявлены традиционные для этого дела обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. С конца февраля 2015 года он находится под домашним арестом. По версии следствия, Непомнящих нанес не менее 4 ударов полицейским руками и за том. Потерпевшими по делу признаны двое сотрудников правоохранительных органов Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков, которые лишь спустя 3 года, посмотрев видео, предложенное следователями, вспомнили, что пострадали от действий Непомнящих. Молодой человек вину отрицает. Следствие по делу продолжалось 1,5 месяца. В середине апреля Ивану Непомнящих объявили о завершении расследования и подготовили 29 томов на ознакомление. Со всеми документами подсудимый ознакомиться не успел. В середине июля суд ограничил ему срок знакомства с делом. На сегодняшнем заседании, которое, по словам адвоката Дмитрия Динзы, будет открытым для прессы и публики, будут решаться процессуальные вопросы. В дело вступит новый адвокат, будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения и о сроках рассмотрения уголовного дела. Близкие Ивана Непомнящих на оправдание не надеются и ожидают, что он будет приговорен к нескольким годам колонии, как и многие другие фигуранты болотного дела. Внутрю корреспонденту Радио Свобода Наталье Джунпаладовой отец подсудимого Андрея Непомнящих рассказал о том, как уголовное дело изменило жизнь его семьи, почему за сыном пришли спустя 3 года после событий на Болотной площади, и как Иван Непомнящих знакомился с делом, ежедневно ездя в Сергиев Посад, из Сергиева Посада в Следственный комитет.
На протяжении, это с мая месяца шло по конец июля, каждый день нас в Сергиевом Посаде, за ним приезжала с утра машина синовская. Вот один и тот же водитель, с ним породнились, можно сказать, некто Евгений. Вот он его брал, вез туда, в технический переулок на Бауманскую. Оставлял его там, сам ждал и вечером забирал. Он там знакомился с этим делом и не успел дочитать из 29 томов 4 тома. Следователь Уранов резко, неизвестно почему, потому что никаких до этого не было замечаний по скорости ознакомления. Вдруг ему сказал, ты тянешь, мол, тянешь. И вышел в суд с тем, чтобы судья ограничил ему вот это время прочтения. Судья действительно ограничила.
И как в целом, Иван, как его настроение, что он говорит?
Он находится под арестом по месту своей прописки в городе Сергиев Посад вместе со своей матерью. Мы с его мамой в разводе, поэтому я езжу к нему каждый день. Я у него бываю. Ваня, ну, чувствует себя нормально, как человек с чистой совестью, ни в чем не виновный. Он не впал в депрессию, какого-то чувства вины там, или разочарования, или озлобленности. Ничего этого в нем нету. Как отец, я могу, наверное, заметить, что он стал, ну, повзрослее и строже.
Вы с ним обсуждали предстоящий суд? Какие у него ожидания?
Мы с Иваном и с его адвокатом Дмитрием Динзе, мы, конечно, обсуждали суд. Обычно суд по делам предыдущих болотников растягивается до 1/2 года. То есть, если вот он начнется 20 августа, то осудить его могут не раньше ноября-декабря месяца, а могут и раньше. Мне показалось, что они сжимают сроки, вот, например, тем же ограничением по прочтению дела, как будто они куда-то торопятся. По ожиданиям здесь сложно что-то говорить. Все время у нас в памяти дела предыдущих болотников. Ведь Ванька там 33-й или 32-й человек. Мы все прекрасно знаем, как эти дела рассматривались. Суд вряд ли примет серьезно все доводы защитника. Если бы их суд нормально рассмотрел, то Иван, конечно, бы и не сидел сейчас ни под арестом, а тем более ему не грозил бы срок. По примерам предыдущих болотников, скорее всего, он сядет. Он это, ну, ожидает вот этого решения суда и думает, что срок ему будет определен. Если брать по Сергею Кривову 4,5 года, который обвинялся по тем же статьям, что и Иван, именно на такой срок Иван и рассчитывает, и морально готовится к нему.
Но у Сергея Кривого, насколько я помню, была статья такая же, две статьи, как у большинства других фигурантов болотного дела, и там сроки различались от 2,5 лет, как у Гущина, там, да, до 4, как у Кривого. Почему он именно ориентируется на ситуацию Сергея Кривого?
Мы рассуждаем так, немножко по-русски. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Именно ориентируемся на Сергея Кривого. Максимум 4,5 года. Я ему говорю: сынок, ты вот на этот срок рассчитывай. Что там будет, как, чего. Не бойся ничего. Вот люди сидят по такому же делу, такие же невиновные, как и ты. Не надо здесь ожидать от властей какой-то поблажки.
Вы сказали, что заметили, что сын стал серьезнее, вдумчивее.
Да, мне показалось, как отцу. Особенно вот в первые времена, когда его 26 февраля взяли, это немножко был такой, конечно, удар. Мне, мать его, ведь пришли же с обыском в этот же день по месту его прописки, а самого его, без всякого предупреждения, по выходу из работы засунули в этот черный джип, привезли, какие-то люди начали на него давить, Габдуллин, следователь, адвокат какой-то дали ему, человека, который никак ему не помогал. А после этого взяли, ночью заковали в наручники и увезли на Петровку 38 в изолятор временного содержания. Это, конечно, стресс. Видимо, человек переживает такие вещи. Немножко у него другой, что ли, разум как-то становится. Взрослеет, он мужает от таких вот потрясений. И он парень мужественный, он не стонет, не скулит и не унывает.
Насколько вообще изменилась ваша жизнь, его жизнь, жизнь вашей семьи вот за эти полгода, да, фактически?
Конечно, поменялось. Прежде всего, нарушились здорово его планы. Он собирался поступать в магистратуру, подал заявление в Сколково, и его, собственно, пригласили туда. Но, к сожалению, он уже был под арестом, когда ему пришло приглашение на окончательный вот selection weekend, окончательные эти экзамены. Я уговорил его обратиться к следователю Уранову, мол, разреши мне съездить, там 3 дня просили, чтобы он прошел этот экзамен. Ну, мало ли что, приду там из колонии, может быть, восстановят меня, может быть, что-то. Вроде бы Уранов-то был и не против, но после того, как он пошел согласовывать это с нашим знаменитым Габдуллиным, следователем, который, собственно, посадил всех болотников, ну, тот, конечно, отказал. Мотивировал это, что, мол, суд тебе запретил покидать свою квартиру, хотя, в принципе, он имел право, следователь, разрешить. Таким образом, вот эти планы нарушили. И полгода выпускник МВТУ имени Баумана, человек с какими-то целями, вынужден вот сидеть дома, смотреть в окошко. Ну и он не перестает заниматься. Каждый день у него расписан. Он занимается математикой, вот по той же сколковской программе. Занимается английским усиленно, чтобы не забыть физические упражнения.
Ну вот вы наверняка с ним обсуждали тот момент, почему, собственно, спустя почти 3 года за ним пришли. У вас есть какие-то версии, предположения?
Его взяли 26 февраля. А на 1 марта, кажется, у нас был назначен марш «Весна» накануне убийства Бориса Немцова. Может быть, таким образом, взяв человека, который 3 года до этого примерно в такой же ситуации оказался, какой могла бы быть ситуация на марше «Весна», они как бы предупредили всех остальных, что это очень опасно собираться в Москве даже на разрешенные митинги, выражать свое мнение, не надо туда ходить. Вот мы даже через 3 года человека взяли и посадили. А может быть, еще и недавно вышел из колонии отсидевший уже болотник Илья Гущин. И, возможно, как напоминание, чтобы все болотники не вышли, вот начали выходить, а новых им на замену. Один вышел, другой сел.
Ну вот я помню, вы еще говорили о том, что, может быть, это на вас таким образом хотят через сына надавить, поскольку вы также известны активизмом в Сергиевом посаде. Вот было ли на вас еще какое-то давление в связи с тем, что вот ваш сын фигурант болотного дела?
В Сергиевом посаде, наверное, меня знают, поскольку я часто высказываюсь вот на страницах нашей интернет-газеты, альтернативной газеты так называемой, и по поводу Крыма, по поводу Украины и образования всех наших властей, обязательно подписываюсь, это мой принцип, не под ником, а под полностью фамилия своей, Андрей Непомнящ. Я не думаю, что это из-за меня, потому что это слишком масштаб мелкий. Ну что там, Сергей, в посад? Было ли давление на меня? Ну, если считать давлением 2-недельной давности историю, мне пришло письмо с вызовом в Следственный комитет. Было дело, которое Сергей Шаров-Долане описал в своей статье «Всплеск болотный». Всех болотников, которые после 6 мая были доставлены в ОВД, теперь я применил термин «профилактируют». Их вызывают и спрашивают, вот в том числе меня, не имею ли я отношения какому-то письму, которое написал губернаторам приграничным с Украиной областям какой-то человек из Украины с угрозами и с тем, что эти области должны присоединиться к Украине. Ну, какая-то вот глупость такая. Вот меня там опрашивал этот следователь, больше сама говорила. Было у меня такое впечатление, что она просто вызывает меня на какую-то откровенность. Ну, она еще раз уточнила мой телефон, мой адрес, по какому я проживаю и так далее. И отпустила. Идите, говорит, все нормально. Mm-hmm. Вот так вот профилактировали. Только это, а больше никакого давления не было. Нам мне этот следователь объяснил так, что после этого письма, направленного губернатором с угрозами, включилась вот эта машина, поскольку губернаторы люди серьезные, им кто-то угрожает. Обратились они в центр Э. Центр Э им выдал список всех возможных экстремистов. И вот по этому списку, значит, вот начали работать, опрашивают всех, вообще всех поголовно. Она мне показала, этот следователь, вот такую пачку, там, говорит, 100 человек. Мне вас надо просто опросить, и все. Странная такая, какая-то странная история. Мне бы не хотелось, чтобы меня посадили просто из-за того, чтобы... Ну, надо же будет к нему ездить, надо как-то его будет поддерживать. Говорят, что в семье должен сидеть кто-то один. А так, какого-то страха или что-то, ну, посмотрите, уже у нас страна, получается, в которой сесть, это ж, ты можешь в любую минуту за тобой могут прийти и взять. Ни за чего, и никакой суд, никакие адвокаты тебе не помогут. Хоть Папа Римский у тебя будет адвокатом, ничего ты не сделаешь. Может быть, напоследок коротенькое замечание. Ему на дом привезли обвинительное заключение. То есть не все 30 томов, а маленький том такой. И вот интересно, знаете, нет там никакой обложки, а это просто набор там 200 листов формата А4. И оно прошито, это дело такими толстыми нитками. И вот я, знаете, спрошу вас, догадываетесь ли, какого цвета шито дело Ивана Непомнящих? Какого цвета это нитки?
Белого, очевидно.
Абсолютно верно. Такого ярко-белого цвета вот эти нитки, которым прошито дело Ивана Непомнящих. Ничего, он не унывает. И мы вся семья не унываем. И еще я вот хотел бы передать большую благодарность всем людям, которые нас поддерживают. Особенно комитет 6 мая, всем гражданам, которые оказывают поддержку, в том числе материальную. Спасибо огромное.
С Андреем Непомнящих, отцом одного из последних фигурантов болотного дела Ивана Непомнящих, процесс над которым начинается сегодня в Замоскворецком суде Москвы, беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Москвичи судятся с властями за сохранение городских парков и скверов. В настоящее время в связи с ситуацией вокруг парка Торфянка, который от незаконной застройки пытаются уберечь жители района Лосино-Островский, эта ситуация особенно обострилась. О том, какое отношение к подобным конфликтам имеют священнослужители и православные активисты, и о способах эффективного противостояния незаконному строительству в парках и дворах, рассказали участники авторской программы Марьяна Тарачешникова и «Правосудие», члены коалиции против незаконного законных строек в Москве и других городах, депутат муниципального собрания Лефортова Александра Андреева, эксперт общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева и председатель инициативной группы района Ростокина Наталья Завржанова.
Если есть запрет на капитальное строительство чего-либо в парке, почему вдруг это строительство начинается? Неужели те люди, которые там начинают стройку, рассчитывают, что все сойдет с рук?
Они рассчитывают. Вообще надо понимать, что в Москве незаконны 95% строек. И это по самым скромным подсчетам. Если не все 100%. А Москва застроена в 4 раза плотнее, чем, если я правильно помню, Париж. И в 10 раз плотнее, чем необходимо для комфортного проживания. То есть количество и размеры домов таковы, что... Практически на любую точку города, не только на озелененную, вообще на любую, хоть какой-нибудь дозапретный статус распространяется. Mm-hmm. Либо это природная территория, там строить нельзя. Либо это зоны охраны или территории памятников, объектов культурного наследия. Либо это нормы инсоляции. Либо это нормы, запрещающие строить без публичных слушаний. Либо это санитарные требования. Либо это геологические требования. Mm-hmm. И так далее, и тому подобное. Что делает правительство Москвы? Оно на эти нормы просто плюет. Совершенно замечательный пример нынешний конфликт, который начался вчера в парке «Дружба». Там хотят устроить стройку на двух земельных участках. Это совершенно великолепная зеленая поляна и, ну, я бы сказала, небольшая рощица с деревьями. Застройщики притащили какую-то макулатуру, которую они называют документами. Разрешение на строительство, договор на землю. Начинаешь изучать эти документы, картина получается феерическая. А того земельного участка, где находится поляна, просто нет. Его не существует в природе, никогда не существовал, он никогда не стоял на кадастре.
А там, то есть его нет в документах?
Его, понимаете, земельный участок – это понятие юридическое. А земля как предмет, который можно потрогать, она, конечно, существует. Но земля сама по себе не является объектом права. Чтобы что-то стало объектом права, чтобы кусок земли можно было продать, сдать в аренду, дать в пользование, он должен быть поставлен на кадастр. Так вот, поляна, на которую сейчас загнали бульдозеры, она на кадастре не стоит и никогда не стояла. А рощица, где хотят строить административное здание, стояла на кадастре, но этот участок был снят с учета в 2014 году, в апреле. Все документы, которые показывают застройщики, они выданы после этого. То есть в пользование им передан земельный участок, две штуки, которых не существует. Разрешение на строительство выдано на участок рощицы, которого не существует. У нас действующее законодательство не позволяет такие действия с тем, чего нет.
Ну да, оно не позволяет, но это же происходит, я так понимаю.
То есть речь идет либо вот в данном случае, в случае парка Дружбы, речь может идти о двух вещах. Либо это мошенничество, либо это подделка. То есть либо застройщик просто подделал все эти документы и теперь их всех подсовывает. Либо это коррупция и сговор. То есть застройщик в сговоре с отдельными чиновниками Департамента городского имущества, Мосгостройнадзора, получил документы, которые эти чиновники выдавать не имели права. И более того, обязаны были их не выдать.
Самый первый такой акт, публичный, наверное, который стал известен на всю страну, была акция, ряд целый, акций защитников Химкинского леса. Они судились, они ложились под бульдозеры, они дежурили в этом лесу, но в итоге скоростную дорогу, вот эту Москва-Санкт-Петербург, все равно начали строить. И уже этот участок по Химкинскому лесу построили. В этой связи у меня вопрос вот такой, Алина, к вам. Каким образом можно остановить незаконное строительство, если уже известен вот такой печальный опыт, не знаю, того же Химкинского леса?
К сожалению, такого опыта очень много, и это не только Химкинский лес. Кстати, сейчас планируется вырубка 7 гектар парка Кускова под северо-восточную Хорду. Это вообще объект культурного наследия. И это каток, понимаете, который катится по всем нашим паркам. Я хочу сказать по поводу вот механизма, как это делается, соответственно, как это остановить, возможно, будет понятно из того, из противного. Суть в том, что когда у нас менялся строй в начале 90-х, вот появилось понятие частной собственности, в том числе собственности на землю. Законами высшими нашей страны было предусмотрено, что необходимо провести инвентаризацию всех полную земель, чтобы определить, где земельный участок, принадлежащий кому-либо, дому или какой-то организации, где земли общего пользования, парки, скверы, сады, бульвары, что относится, кстати, к землям общего пользования, прописано четко в законодательстве. И вот после того, как будет проведена полная инвентаризация, будет понятно, где что. Все эти сведения должны быть переданы в базу кадастра, и потом все свободные, не обремененные ничем земли,
можно вот, будет
можно ими оперировать. Да. Что произошло фактически? Фактически имитируется отсутствие разделенной ранее территории города Москвы, города с более чем 850-летней историей, да, выдается за прерии Дикого Запада, и бесстрашные первопроходцы, чиновники, начинают перемежевывать и перераспределять земли в Москве, не закончив процесс инвентаризации
того, что
и переноса,
было.
Не учета, учет был, он был весь проведен, переноса в современный информационный ресурс. Что такое кадастр? Это государственный информационный ресурс, куда должны быть всего-навсего внесены сведения,
которые уже имеющиеся.
На бумажных носителях они есть.
Это они есть везде, не только на бумажных носителях. В городе Москве существует как минимум 3 информационных системы внутренних, которым пользуются структуры правительства Москвы. Это информационная система организации градостроительной деятельности, другая система ИСРИОН, третья там еще какая-то. Все эти системы разрабатывались и вводились в эксплуатацию за бюджетные средства. И все сведения там есть.
Так, но их нет в кадастре.
Их нет в кадастре. И теперь подменяется вот этот вот учет, который не произведен надлежащим образом определенными лицами, угу, которые должны были это сделать. Он выдается за то, что фактически как будто бы объекта нет.
Обращаюсь к Наталье Завражновой вот с каким вопросом. Опять же, возвращаясь к истории с борьбой за Химкинский лес. Тогда было явное противостояние жителей и федеральных властей, да, и строителей, которые говорили, что нужна дорога, она нужна всем, нужно разгрузить Ленинградское шоссе. И, в общем, таким образом объясняли необходимость стройки, несмотря ни на какую уникальность вот этой природной зоны. Иногда выступали, когда речь шла о других точечных застройках незаконных, речь шла об интересах каких-то предпринимателей, которые хотят построить торговый центр или какой-то склад или что-то еще. Сейчас вот у вас в Ростокино та же история. К этому конфликту добавилась новая сторона, и это священнослужители. Это Русская Православная Церковь, и это так называемые православные активисты, которые кричат направо и налево о том, что вот есть программа 200 храмов, я так понимаю, строительство 200 храмов в Москве, и поэтому давайте нам места под строительство храмов. Расскажите, пожалуйста, как вообще случилось, что Русская Православная Церковь начала такую активность, и почему она начала эту активность именно в парках, ну, в частности, вот в Ростокинском?
Мое мнение таково, я в нем убеждена, что, к сожалению, это к вере не имеет никакого отношения, и к православию тоже. Я считаю, что это рейдерские захваты, которые осуществляются РПЦ совместно с чиновниками. Вот у меня сейчас в руках протокол публичных слушаний из Ростокина 2012 года, который нам удалось получить только посредством суда, который был 20 июля 2015 года. То есть все наши запросы, соответственно, разбивались о стену, нам не выдавали. Но на самом деле публичные слушания – это
попытка легализовать незаконное.
Попытка легализовать незаконное и попытка привлечь граждан нарушить закон. Вообще этих публичных слушаний не должно быть в принципе, потому что они о нарушении закона. Как мы можем призывать граждан участвовать в публичных слушаниях, которые призывают нарушать этот закон?
А это строительство незаконно априори.
Так вот, значит, наши абсурдные, как бы, вот доводы наших чиновников, да, они абсурдны. В заключении, ну, то есть к публичным слушаниям есть протокол заключения, написано: выводы окружной комиссии. Проект храма вместимостью 500 человек разработан в соответствии с существующими нормативами по количеству населения, проживающего в районе. Таких нормативов не существует. И у нас в суде...
Подождите, речь идет, я вот это нужно проговорить. Речь идет о том, сейчас ссылка, что якобы есть какая-то норма, на какое количество жителей должен строиться храм в России, в светском государстве.
Да, в светском государстве, в парке,
так,
при том, или на придомовой территории, да, вот. Таких нормативов, естественно, не существует, понимаете? Есть нормативы по количеству поликлиник, школ, детских садов, по количеству храмовых комплексов, да, у меня даже не поворачивается язык назвать это церквями, да, именно храмовых комплексов. Второе, программы 200 храмов правительственной, государственной, ее тоже не существует.
То есть это миф?
Это миф. То есть есть сайт...
Не просто миф, это намеренный обман со стороны чиновников и со стороны представителей РПЦ.
То есть, скажем так, церковная программа, которая вроде как называется там 200 храмов, а именно государственная или городская программа, ее не существует. Просто это очень удобный пиар, чтобы люди думали, ну как же вот государство решило, оно же не просто так решило. Смотрите, у нас в Ростокино в 15 минутах ходьбы находится Леоновская церковь, постройки там 1700 какого-то года. Но при этом у нас закрыли летом поликлинику, присоединили к району Алексеевский, соседнему району. И при этом у нас Триколор незабываемый построили, две башни по 70 этажей. И одна башня, там она не 70 этажей, но она там совершенно многоподъездная. И у меня вопрос, где моя поликлиника, где мои нормативы по поводу поликлиники? вам которые Бог существуют, поможет. Понимаете? То есть мне лечиться
Наташ,
куда? В храм?
По вере вашей и воздастся. Вот, наверное, так. Если... А потом московский патриархат уже вас предупредил, что православным запрещено выступать против храмов.
Так, речь-то идет не против храмов-то. Речь-то идет о том, что документы на строительство надо выдавать законным образом на те площадки, где можно строить. Это первое. Второе. Парки, скверы, сады и все такое общего пользования. Это нормируемые величины. Вот в отличие от того, что там написан некий норматив, о котором никто не знает, а вот здесь очень даже знают. И когда мы говорим, что такое земли города, земли Москвы общего пользования, это все наши земли. Почему? Потому что каждый из нас, как человека единица, участвует в расчете, сколько же требуется именно парков именно в этом районе, вот на такое-то число жителей.
Это были участники программы «Правосудие», которую ведет моя коллега Марьяна Тарачешникова, депутат муниципального собрания Лефортова Александра Андреева, эксперт Общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева и председатель инициативной группы района Ростокино Наталья Завражнова. И в продолжение темы. Сегодня вечером в автозаводском районе Тольятти пройдет разрешенный властями массовый митинг против строительства православного храма на месте детской спортивной площадки. По словам представителей православной церкви, строительство разрешено властями. Подробности в репортаже Сергея Хазова.
Депутаты Тольяттинской думы в марте 2011 года одобрили строительство храма в честь преподобного Серафима Саровского и воскресной школы в сквере между домами 42 и 48 по проспекту Степана Разина в 7-м квартале. Власти Тольятти передали участок площадью 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование православному приходу. Три года назад участок для строительства на публичных слушаниях, которые, по словам местных жителей, провели без их участия, перевели в зону С6 – культовые объекты. Жители автозаводского района Тольятти не согласились с решением властей и с прошлой осени, когда начались строительные работы, протестуют против строительства православного храма в их районе. Первая акция протеста, в которой участвовало более 150 человек, прошла 19 ноября прошлого года. Автозаводский район – один из самых крупных в Тольятти. Храм планируется построить на территории, где сейчас находится единственная детская спортивная площадка. Местные жители уже год жалуются на стройку.
И губернскую думу, и прокуратуру 4 письма, и губернатору 15 писем, и президенту, и ни отписки, никакого внимания к нам не проявляет наша власть. Нам мэр Андреев предложил заменить этот участок другой. Мы писали митрополиту Самарскому и Сызранску Сергию просьбу, прошение, чтобы он поменял участок. Но наши просьбы не были услышаны. Пришли 17 мая на действующей площадке и поставили крест. Вот, по слову, наши дети еще там ходили, занимались рядом с крестом, а 29-го поставили забор и срезали все спортивные снаряды. Не спрашивай нас. Еще у нас там 20 деревьев есть, и эти собираются пилить. Даже при живых детях, занимающихся, священники прихода Серафима Саровского, дети занимаются, они приходят молиться. И староста нам сказал, поставим здесь храм.
Сегодня в Тольятти в 10 раз меньше спортивных сооружений, чем положено. Местный депутат Владимир Бок обещал жителям к 2016 новую спортивную площадку. По словам людей, для них важнее спортивная или детская площадка, чем храм. Продолжает другой житель автозаводского района.
Площадку детскую, например, вот, можно здесь построить в течение 2-3 лет. Это процесс не быстрый. В течение года будет проведен сперва аукцион, потому что все должно проводиться через аукцион, на проектирование, потом на строительство. И через 2-3 года площадка будет. Опять же, не быстро, не сразу, не завтра. Но будет, если сохранится свободный участок земли. А если не сохранится, то, естественно, ничего не будет ни через 2, ни через 3, ни через 10 лет.
Во вторник, 18 августа, в Тольятти прошло выездное заседание общественного совета при Самарской и Сызранской епархии по жалобе против строительства храма в 7-м квартале. Руководил заседанием мэр Тольятти Сергей Андреев. По словам Сергея Андреева, есть три варианта решения ситуации. Первый. Представители епархии в случае продолжения строительства должны разработать проекты детской и спортивной площадок возле храма и осуществить их в кратчайшие сроки. Второй. Представители православной церкви должны прислушаться к мнению жителей и рассмотреть альтернативные варианты строительства. Третий – решать проблему через суд. Отец Георгий Шестун пообещал жителям, что территорию возле храма обязательно благоустроят, и там будут детские и спортивные сооружения. Местные жители в ответ заявили, что собрали 1000 подписей против строительства храма. Жители 7-го квартала писали жалобы во всевозможные инстанции, но их обращения везде игнорировали.
У нас в окрестных 4 домах, вот, которые непосредственно контачат с границами спортной территории, живет примерно 4000 человек. Мы собрали 1000 подписей против строительства этого храма. То есть каждый третий взрослый человек был против строительства этого храма. И нам написали 1000 отписок со всех инстанций. Церковь в приоритете. Несмотря на то, что слушания прошли специально так, чтобы никто о них не знал, тем не менее слушания прошли, и церковь будет стоять.
Сегодня вечером в Автозаводском районе Тольятти на площадке между домами 42 и 48 по проспекту Степана Разина пройдет разрешенный властями митинг против строительства храма. Организаторы митинга заявили, что в акции протеста примет участие 700 человек. Люди говорят, что если после митинга власть не прислушается к их требованиям, они обратятся в суд, потребовав запретить строительство православного храма на месте спортивной площадки.
Площадку! 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 Площадку!
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Прихожане Пражского храма Успения Пресвятой Богородицы, более известного как Ольшанский храм, выступили с протестом против отстранения от должности настоятеля храма выходца из Западной Украины архимандрита Дорофея Эрнеста Рабцуна. Прихожане считают, что объявивший об этом архиепископ Пражских и Чешских земель Михаил Дандар не привел никаких внятных объяснений этому совершенно неожиданному для прихожан решению, рассказывает Андрей Шароградский.
Пражский Ольшанский храм расположен на территории одноименного кладбища, крупнейшего в городе, большой участок которого еще в 1905 году был выделен под православные захоронения. На кладбище похоронены видные деятели российской эмиграции первой волны, писатели, ученые, политики, общественные деятели и военачальники. Там же находится кладбище солдат Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии от немецкой оккупации в мае 1945 года, и братская могила 187 солдат и офицеров 1-й дивизии РОА генерала Власова. Многие из них погибли в боях с немцами во время Пражского восстания, некоторые были расстреляны сотрудниками НКВД. Архимандрит Дорофей был назначен настоятелем храма около года назад. До этого он был священником в нескольких чешских городах, в том числе в Хомутове и Карловых Варах. Появление Дорофея в Праге вызвало протесты живущих здесь русских националистов. Его оскорбляли, неизвестные сожгли машину архимандрита. Несмотря на это, Дорофей пользовался популярностью среди прихожан и был одним из претендентов на пост архиепископа Пражского. Однако назначенные на конец прошлого года выборы были сорваны из-за того, что соперник архимандрита снял свою кандидатуру, а устав требует участия не менее двух кандидатов. Нынешний архиепископ Михаил, ранее служивший в Германии, был назначен без всякого голосования. Прихожане храма, как русские, так и украинцы, чувствуют себя братьями на каждой литургии. Это заслуга священников нашего храма. В нашей церкви мы никогда не слышали ни одного слова, сеющего рознь между братскими народами, говорится в письме архиепископу Михаилу прихожанке Ольшанского храма Инны Курочкиной, которая в ответ на просьбу объяснить снятие архимандрита Дорофея получила по электронной почте ссылку на статью на интернет-портале runews.ru. Автор статьи, некто Ярослав Машков, приветствует перемены в храме, но признает, что объявление о снятии архимандрита Дорофея, сделанное архиепископом Михаилом, вызвало стихийный протест среди прихожан. Ярослав Машков обвиняет архимандрита Дорофея в том, что при нем из Ольшанского храма, цитата, «были удалены все русские священники», а храм превратился в, еще одна цитата, «украинский приход». При этом в храме начал служить протоиерей Василий Бучук, который якобы не скрывает своей принадлежности к правому сектору на Украине. «Русские прихожане вернутся в этот прекрасный храм, островок русской России в Праге. Прямо и четко сказано «русский храм», в нем служили русские батюшки, и эта традиция соблюдалась, пока не была нарушена далеко не самым законным назначением за очень сомнительные заслуги архимандрита Дорофея, пишет Ярослав Машков в статье, датированной 14 августа. По его словам, цитата, «у украинцев есть свои собственные приходы по всей Чехии, а у русских только один». 16 августа архимандрит Дорофей отслужил в Ольшанском храме последнюю литургию, на которую собрались несколько сот человек. Архимандрит обращался к прихожанам на русском языке, никаких призывов оспорить решение о его снятии из уст Дорофея не прозвучало.
Я бы хотел сегодня известить нам, что я сегодня последний раз с вами служил божественную литургию, потому что управляющий владыка меня снял настоятелю этого прихода. Я вам всем хочу поблагодарить за ваши молитвы, за то, что мы вместе могли совершать божественную литургию, что мы вместе могли собираться в этом храме. Я думаю, что за этот год, который я здесь послужил, я настолько почувствовал вашу христианскую любовь. И прошу вас всех, не забывайте за всех нас. Особенно прошу вас всех молитвы за меня. Буду я за вас всех молиться. Пусть Господь всем вам пошлет милость, любовь и благополучие вашей земной жизни.
В тот же день на сайте runews.ru в разделе «Происшествия» появилась публикация, подписанная Сергеем Комковым, представившимся как первый заместитель председателя МНО «Международный всеславянский комитет», писатель-публицист. Статья называется «Доигрались до церковного Майдана в самом центре Европы». В условиях развернувшегося в Украине Киевского Майдана наш новоявленный архимандрит решил, видимо, полностью поменять национальную ориентацию доставшегося ему по воле заговорщиков храма. В связи с этим сначала его перестали посещать русские люди, а затем из него были удалены и все русские священники, возмущается господин Комков. Он предполагает, что в московской патриархии РПЦ очнулись от летаргического сна, и владыке Михаилу, цитата, поступила команда срочно исправить ситуацию. Комков также отдельно указывает на то, что архимандрит Дорофей выходец с Западной Украины. Староста Ольшанского храма Мария Кабышева подчеркивает, что прихожане будут добиваться восстановления архимандрита Дорофея в должности в соответствии с чешскими законами. Почему отец Дорофей пользовался такой популярностью?
Архимандрит Дорофей, он когда пришел, он начал то, что не было никогда в храме этом, и о чем мечтали фактически все предки, вся эмиграция, все, которые там всегда молились, чтобы в Праге был хотя бы один православный храм, в котором бы шла ежедневная литургия. Храм Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище – это есть погребальная часовня, которую построила когда-то русская эмиграция, и большие деньги в этот храм вложил первый премьер Чехословацкой республики Карел Крамаш. И что сделал архимандрит Дорофей? Он начал служить как первый в истории всех настоятелей, которые здесь в Праге есть, ежедневно литургию, молиться Господу. И, конечно, что не может один священник, даже в монастыре, не может служить 7 дней подряд божественную литургию. Вот, значит, надо было, чтобы приходили и другие священники и служили вместе с ним. И архиепископ Яхим, он был очень хороший, добреньким, его очень любили, потому что он просто благословил всех, кто хочет, пусть там служит. Никому не запрещал, не говорил, ходи туда-сюда. Кто хочет, пусть там служит. И пусть народ Божий покажет, кто вообще способен служить в такой святыне. И начало приходить очень много людей из всех разных народов.
Мария Кабышева напоминает об особом статусе церкви, которой принадлежит Ольшанский храм.
Православная церковь в чешских землях и Словакии – одна из 14 автокефальных церквей. Наша церковь еще не отделена полностью от государства. Это самый важный момент. Наша церковь не отделена еще полностью от государства, так как и другие церкви, потому что это отделение от государства хотя бы здесь прошло с 89 года очень много лет, но пока не удалось им решить полностью этот вопрос. Из-за того должны и русские, и украинцы, и все понимать одну основную вещь, что тут это полностью связано с государством, и каждая чешская церковь должна соблюдать, и каждая религиозная община в Чехии должна соблюдать законы Чешской Республики. И тут есть устав церкви православной, тут есть устав православной церкви в чешских землях и Словакии, и тут есть и законы Чешской Республики. Вот значит, мы шагаем по уставу православной церкви чешских земель и Словакии, и в этом уставе точно написано, каким образом может архиепископ снять священника и поставить нового. И если не по уставу это сделано, если там есть какая-то процессуальная ошибка, просто этот декрет не имеет силы.
Кто, по-вашему, мог быть заинтересован в снятии настоятеля храма?
Тут есть какой-то провокатеры, которые хотят показать, что якобы тут украинцы с русскими. Вы знаете, я не знаю, может быть, это какие-то русские провокатеры, я не знаю. Тут они делают, что они русские. Но, вы знаете, это может быть даже провокация так под чужим флагом. Почему? Ну, потому что я думаю, что русские, они не настолько глупые, чтобы такую грубую, шовинистическую пропаганду писали на сайте «Русские новости».
1 сентября должен состояться совет Пражской епархии, на котором решение о снятии архимандрита Дорофея может быть пересмотрено ввиду протестов прихожан и возможной незаконности этого решения.
Рассказывал Андрей Шароградский. И в завершение нашего эфира новости экономики. Мировые цены на нефть только за 4 последних недели снизились на 17%, а в целом за 3 месяца с середины мая на 28%. Следуя за ценой нефти, курс рубля к доллару за те же периоды упал на 15% и 32% соответственно. И цена нефти, и курс рубля вновь снизились теперь до своих последних минимумов, отмеченных в январе-феврале. Тему продолжит Сергей Сининский.
Только за последнюю неделю нефть сорта Brent, к которой привязана экспортная цена и российской нефти Urals, подешевела почти на 8%, что аналитики этого рынка связали во многом с недавним решением Китая об очередном снижении курса юаня более чем на 4,5%. Это стало самой крупной из разовых его девальваций за минувшие 20 лет. За 7 последних дней биржевой курс юаня снизился на 3%. Следом на 2-3% подешевели и валюты соседних стран – южнокорейские вона, тайландский бат, индонезийский рингит или сингапурский доллар, но не только. На опасениях сокращения спроса на нефть из-за девальвации валют стран-импортеров под дополнительным давлением оказалось большинство так называемых сырьевых валют, будь то канадский доллар, бразильский реал, чилийский песо или южноафриканский ранд, не говоря уже о российском рубле, подешевевшем с прошлого вторника более чем на 2%. Впрочем, первая реакция рынка нефти на девальвацию китайского юаня могла быть и явно преувеличенной, отмечают эксперты, к которым мы обратились. Руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Девальвация юаней в первые 2-3 дня была воспринята рынками очень негативно. Понятно, что если юань обесценивается на 5%, то цены на импорт поднимаются на 5%. А так как Китай в основном импортирует и металлы, и нефть, то для них это станет дороже. Я думаю, что это такая слишком простая логика, она неправильная, потому что спрос на нефть неэластичный, а цен, это означает, что предложение двигает ценами, а не цены подвигают предложение. Но вторая интерпретация этой девальвации немного объясняет это настроение на рынке. Почему происходит девальвация? Наверное, из-за того, что в экономике не все в порядке. И если в экономике не все в порядке, а Китай все-таки самые большие импортеры нефти в мире, то, наверное, будут они меньше потреблять. В некотором смысле это можно объяснить, но та амплитуда движение цен и на нефть, и на металлы, которая произошла, фундаментально ее сложно объяснить. И я думаю, что эти страхи из-за того, что спрос Китая упадет в последующие месяцы, скорее не оправданы.
Из Москвы нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Ильдар Давлетшин.
Девальвацию юаня стоит рассматривать в контексте продолжающихся мер и усилий правительства Китая по сдерживанию замедления экономического роста в Китае. Поэтому делать такой однозначный вывод, мне кажется, неправомерно. о том, что слабый юань, значит, слабая нефть. Но если смотреть на другие страны, они теряют свою конкурентоспособность и, возможно, тоже начнут девальвировать. Вот, если это станет массовым явлением, то, может быть, какие-то негативные последствия мы увидим. Но я думаю, что в целом это все-таки меры по стимулированию экономики, и вряд ли они окажут негативный эффект на цены на нефть.
Предложение нефти в мире во втором квартале 2015 года превысило реальный спрос на нее на 3 миллиона баррелей в день, констатировало Международное энергетическое агентство в очередном обзоре нефтяного рынка, представленном 12 августа. 3 миллиона баррелей – это 3,2% общемирового потребления нефти за сутки, и такой ее избыток является крупнейшим за период с 1998 года, отмечают эксперты агентства. Вместе с тем они полагают, что текущие темпы роста спроса в мире на подешевевшую нефть, максимальные за последние 5 лет, уже к концу 2015 года сократят этот навес предложения над спросом более чем вдвое, до 1,4 миллиона баррелей в день. Если предположить, что прогноз оправдается, какое влияние, на ваш взгляд, такое сокращение может оказать на цены на нефть? Или его может оказаться недостаточно, чтобы это влияние стало заметным? Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
Если честно говорить, то тон этой публикации, и если читать только первые строчки, он очень негативный. Что такое 3 миллиона баррелей в день перепроизводства? Это огромное количество нефти, которое способно цену опустить еще и на $10 больше, если он в следующем году сохранится. И похоже, это была квинтэссенция этой публикации, что в данный момент Международное энергетическое агентство ожидается, что переизбыток на рынке сохранится дольше, чем ожидалось еще даже месяц назад. Это, конечно, очень плохие новости, тем более на фоне возможного возвращения Ирана с экспортом, может быть, до 1 миллиона баррелей в день выше в следующем году. Это, конечно, сильно понижает настроение на рынке, но были и светлые пятна. Самое интересное, мне кажется, это то, что и Международное энергетическое агентство, и Американская энергетическая администрация в данный момент ожидают, что продукция сланцевой нефти в Америке будет падать. И это мы уже видели в предыдущие недели. То есть я думаю, что цены на американскую нефть не должны упасть ниже $40. Они сейчас где-то торгуются около $42. Я думаю, потенциал вниз очень маленький. Я думаю, что у цен очень хорошая. Есть возможность сейчас закрепиться бренду около $50 и даже немножко подрасти.
Ильдар Давлетшин, компания «Ренессанс Капитал», Москва.
Ну, вообще, последний прогноз, который они опубликовали, он довольно оптимистичный в отношении спроса. И вот это почти в 2 раза снижение навеса, как вы говорите, на рынке нефти, в первую очередь обусловлено ускорением потребления нефти, которое ожидает Международное энергетическое агентство. 1,6 миллиона баррелей ожидается увеличение спроса. Это на фоне прошлого года где-то было там 700 тысяч баррелей в среднем. Если все-таки это реализуется, сценарий, и одновременно по предложению нефти не будет всплеска, то я думаю, что цены начнут подниматься от текущих уровней выше. Другое дело, что в конце года, я думаю, рынок будет следить за динамикой, в первую очередь, в Америке. Послужит ли восстанавливающаяся нефть сигналом для возобновления бурения?
Падение цен на нефть, которая с лета прошлого года подешевела более чем вдвое, привело к значительному ослаблению сырьевых валют к доллару США. Так, канадский доллар с середины августа 2014 года подешевел к американскому более чем на 15%, бразильский реал на 35%, а российский рубль примерно на 45%. Динамику нефтяных цен традиционно привязывают с обратным знаком к динамике курса доллара США как главной валюты мирового рынка нефти. Чаще всего их сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем крепче доллар, тем дешевле нефть. И наоборот. В какой мере, на ваш взгляд, это сравнение действует на рынках и сегодня? И сколь вероятно в нынешних условиях повторение ситуации, когда и доллар, и цены на нефть растут одновременно? Ильдар Давлетшин.
Да, это очень такой вопрос правомерный. Я думаю, долгосрочная тенденция укрепления доллара, которую мы уже наблюдали несколько лет, имеет определенное влияние на нефть, в первую очередь связанную с ограничением, может быть, роста спроса на развивающихся рынках, поскольку для них нефть дорожает чуть больше, чем для американцев, в силу падения их национальной валюты. но я не думаю, что это имеет какой-то критический такой решающий фактор на фоне других явлений, в первую очередь вот сланцевой революции в Америке, стратегии Саудовской Аравии и так далее. То есть конкретно сейчас те уровни, которые мы видим по нефти, они совершенно не связаны с тем, где сейчас там доллар против там евро или иены. Это, конечно, не связано с валютами, это связано вот именно с предложением и спросом. В первую очередь предложением, значительным превышением предложения над спросом.
В 90-е годы прошлого века не раз случалось, что и нефть, и доллар дорожали одновременно, напоминает Евгений Вайнберг, Коммерцбанк.
Это объяснялось очень просто. Сильная экономика США, а США были в тот момент не только самый главный потребитель нефти, но и самый большой импортер нефти. И, конечно, укрепление доллара позволяло им больше еще импортировать. Такая вот была простая логика. В последние 15 лет эта логика изменилась. Огромное количество литературы существует по этому поводу. Существуют объективные и субъективные факторы, которые связывают доллар и нефть. Это очень важный фактор, и мне кажется, настолько важный, потому что в головах у трейдеров и у валютных трейдеров, и у трейдеров нефти закрепилось это понимание того, что вот это, как вы сказали, сообщающиеся сосуды, что одно влияет на другое, поэтому как бы оно само по себе, это предсказание и исполняется, потому что как бы все в эту силу верят. Я думаю, что это является большим фактором, и поэтому политика монетарная американского Центробанка, конечно, имеет большое влияние для ожиданий на рынке и для поведения цен.
Очередных своих минимумов цены на нефть достигли 19 января 2015 года – $46 за баррель, после чего они постепенно начали повышаться. И вот теперь, ровно 7 месяцев спустя, 20 августа, цены вновь снизились почти до январского минимума – менее $47. Но сами по себе январские, да и нынешние минимумы, по вашим представлениям, являются ли для нефтяного рынка неким психологическим барьером? Или и он может быть легко пробит вниз? Ильдар Давлетшин, нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», Москва.
Можно, конечно, оперировать техническими подходами технического анализа, и по этому подходу скорее негативная тенденция, потому что другой сорт нефти, WTI, пробил уже давно уровни января, то есть, в принципе, тенденция ярко выраженная к падению. И Brent, будучи так или иначе все равно связанный с WTI, он вряд ли удержит свой уровень, не будет реагировать на это, вряд ли. Но если абстрагироваться от технического и все-таки смотреть на фундаментальные показатели, то три основных фактора сейчас являются ключевыми для будущей динамики. Это насколько устойчиво снижение добычи в Америке. Второе, насколько быстро сможет Иран прийти на рынок нефти. И здесь у меня большие сомнения, что он придет быстро. И третье, это Китай и все развивающиеся рынки, и насколько у них сохранится запас прочности, не будет ли какого-то там коллапса, как в 98-м году на развивающихся рынках. Если это удастся избежать, то есть все предпосылки для того, чтобы нефть перестала падать и, может быть, начала восстанавливаться к концу года, особенно на фоне довольно оптимистичного прогноза спроса на нефть Международного агентства энергетического.
Евгений Вайнберг, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, Франкфурт.
То, что происходит в краткосрочной перспективе, в следующий день, сегодня или даже через неделю, очень сложно предсказать, потому что это не фундаментальные факторы, которые двигают рынком, а настроение, изменение геополитической ситуации, изменение настроений на рынке акций, какие-то новости. Это очень сложно предсказать. Я думаю, что в данный момент с фундаментальной точки зрения есть много факторов, которые говорят о том, что цены должны на этом уровне как минимум закрепиться. Это и падение производства нефти в США, и похоже, что даже спрос очень сильный в Китае, в силу того, что это цены очень низкие, они хотят по этим ценам, конечно, свои резервы увеличить. Но это очень сложно предсказать, будет ли это $49, будет ли $48, или цена упадет до $45. И если ОПЕК действительно вернется в декабре к своей нормальной политике, у нас есть хорошие факторы даже того, что в следующем году цена будет не 50 и не 60, а может быть даже $70. Но это очень большое, если в данный момент Саудовская Аравия не показывает готовности уменьшить свое производство.
Ильдар Давлетшин.
Исторически, конечно, $40-$50 – это очень низкий уровень по сравнению с теми издержками, которые сейчас в среднем в мире с учетом налогов. То есть уровень денежных затрат – это минимум $20-30 вместе с потребностями в инвестициях и в налогах, это уже запросто становится 40-50. То есть вот этот уровень, он в лучшем случае покрывает основные издержки вместе с налогами для производителей нефти в среднем в мире. Поэтому нефть, если даже она упадет, то она вряд ли долго останется ниже там $45. Это очень сложно представить себе.
Утром в четверг, 20 августа, цены на нефть Brent превышали собственный минимум 7-месячной давности всего на 10-12 центов. А курс рубля в ходе утренних торгов опускался ниже 67 за доллар. В последний раз официальный курс устанавливался на подобном уровне 29 января. Напомним, рекордный пока в этом году минимум рубля был отмечен 3 февраля – 69,66 за доллар.
Рассказывал Сергей Сининский. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.